Юлия Стешенко. Пушкин, кружка, два ствола. Глава первая. Охота начинается.
«Твою мать!»
Дина выжила тормоз и машину потащила по мокрому асфальту, закручивая юзом. Клюнув носом, старенький ленд-крузер вылетел с шоссе, проскользил по траве и встал, едва не поцеловав здоровенную в три обхвата сосну. Все еще судорожно сжимая руль, Дина слепо таращилась на густо поросший мхом ствол. Под капотом что-то внезапно щелкнуло, и по лобовому стеклу медленно, словно стирая пот, поползли дворники. Белая, как майское облачко, коза мекнула и переступила копытцами, кокетливо склонив голову на бок. В опрокинутых горизонтальных зрачках мерцали искры шаловливого безумия.
«Твою мать!» — отмерла наконец-то Дина.
Шепотом матерясь, она нашарила едва не свалившуюся с пассажирского сиденья пачку Уинстона, на ощупь выбила сигарету и прикурила. Руки дрожали. Дернув короткой загогулиной хвоста, коза вытянула шею, втянула розовым носом воздух и медленно двинулась вперед. Дина ткнула ладонью в подушку сигнала. Машина тоскливо вскрикнула, и коза отпрянула, озадаченно прижав уши. На нежной беленькой мордочке читалось глубокое неодобрение. «Пошла нахрен, суицидница парнокопытная!» Дина снова ударила по сигналу, и коза, напружинившись, сиганула в кусты орешника, канув в них, как белый камень в зеленой воде. С потревоженных ветвей обрушился водопад, вспыхнув радугой в солнечных лучах. Закрыв глаза, Дина откинулась на спинку кресла и глубоко затянулась. В рухнувшей на машину тишине шелест мокрых ветвей напоминал биение океанских волн. Где-то совсем рядом, может быть, в том же орешнике, вдохновенно заливалась невидимая птица. Может быть, соловей. А может, и не соловей. Соловьи же по ночам поют. Все или только те, у которых бессонница? Приближающийся звук мотора Дина опознала не сразу. Он постепенно вычленился из шорохов, скрипов и птичьего щебета. По шоссе двигалось что-то очень громкое и очень древнее. Именно такое, какое и ожидаешь встретить в этой богом забытой глуши. Дина заинтригованно распахнула один глаз. Из-за растопырившегося в поворот кустарника бодренько выкатилась бутылочно-зеленая Нива со щегольским кенгурятником поперек бампера. Заметив ушедший в густую траву ленд-крузер, водитель Нивы притормозил, аккуратно подкатился к месту крушения и заглушил дребезжащий двигатель. Дина открыла второй глаз. Из Нивы выбрался высоченный тощий блондин в темно-синей форме. Сохраняя на лице непоколебимое спокойствие, Дина скосила взгляд на заднее сиденье. По выленившей коже дивана перекатывался одинокий стаканчик из-под кофе. Ножи, топоры и обрез лежали там, где и должны лежать — под туристическим покрывалом в багажнике. «Только не говорите мне, что где-то в кустах прячется свидетель ДТП с мобильником». Распахнув дверь, Дина прищурилась, подсчитывая звездочки. «Товарищ лейтенант». «Нет, я ищу козу. Маленькая такая, белая, с черным ошейником. Один рог отломан. Не видели?» Оценив черный тормозной след, лейтенант медленно по кругу пошел вокруг машины. «Удачно финишировали. Еще чуть-чуть, и пришлось бы вызывать Михалыча на тракторе».
«Ну да, и Васильича с автогеном. Зачем вам коза?
Мне совершенно незачем. Но Варвара Степановна души в ней не чает. С утра телефон мне оборвала. Нюрка опять отвязалась и на рывок взяла. Вот пришлось ехать».
«Серьезно? Коза убежала в лес, и вы ищете ее на Ниве?
А разве я сказал, что ищу?»
Широко улыбнулся лейтенант. Улыбка у него оказалась неожиданно приятная. Лучики морщинок разбежались к вискам, в дымчато-серых глазах вспыхнули искры.
«Я сказал, что пришлось ехать. Нюрка сама к вечеру вернется, это вся улица знает. Но чем слушать причитания бабы Вари...»
«Ага, значит, вы просто сбежали». Дина не собиралась улыбаться в ответ, но кончики губ сами собой поползли вверх. Доблестный страж правопорядка отступил перед слабой больной женщиной.
«Это баба Варя больная? Да она на моих похоронах спину застудит».
Лейтенант мотнул головой, отгоняя собирающуюся мошку.
«Неубиваемая старушка. Соль земли».
«Да уж не сахар», — понимающе кивнула Дина. «Может, в машину присядете, пока вас эти твари не обглодали?»
«Да нет, спасибо, я привык уже. У нас летом всегда мошкары полно. До первых холодов держатся, гады».
Лейтенант снова мотнул головой, как усталый конь. Зачем-то одернул рубашку и переступил с ноги на ногу.
«Вы точно в порядке? Может, помощь нужна?»
«Нет, все отлично. Я удачно затормозила», — глубоко затянулась сигаретой Дина. Рыжая полоска огня, подрагивая, поползла к фильтру. «А козу вашу я, кстати, видела. Это она мне под колеса бросилась. Не коза, а летчик Гастелло какой-то. Выпрыгнула из-за кустов и как сиганет под колеса. Нюрка? Да, Нюрка может», — сочувственно вздохнул лейтенант. «Чудовищной разрушительной силы животное. Я как-то раз пододеяльник вывесил сушиться, так эта тварь его сперла». «Зачем?» «Она не объясняла, но есть подозрение, что исключительно по велению преступной натуры». Лейтенант снова улыбнулся, блеснув ровными белыми зубами. «Так куда, вы говорите, коза побежала?» «Вон туда», — махнула на орешник Дина. «Хотите догнать?» «Нет, просто информацию собираю. Издержки профессии. Вам точно помощь не требуется?» «Нет, но спасибо за предложение. Хорошей охоты». Бросив окурок в мокрую траву, Дина глубоко придавила его каблуком и втянула ноги в машину. В зеркале заднего вида она видела, как лейтенант обошел свою Ниву. Чихнув, заурчал двигатель. Проводив взглядом отъезжающий автомобиль, Дина тоже повернула ключ зажигания. Если верить навигатору, до села Великая Россошь оставалось не более 15 километров. И Дина очень, очень хотела закончить эту растянутую, как сопля по стеклу, поездку. Ничего великого в Россоши не было. Вокруг центральной площади, поименованной, естественно, площадью Ленина, сбились плечом к плечу ветхие трехэтажки. По выленившим стенам грязно-желтого цвета расползались густые ветви трещин. В центре площади, естественно, возвышался сам Ленин, указывающий, воздев руку с кепкой. На гранитном постаменте кто-то подписал кривыми прыгающими буквами «Идите в жопу, дорогие товарищи». Слово «жопа» безжалостная рука цензора попыталась смыть, но только размазала, придав изречению чарующую недосказанность. «Концептуальненько», — пробормотала под нос Дина, объезжая по кругу памятник. Крохотное двухэтажное здание местной администрации робко выглядывало из-за разросшихся еловых зарослей. В чугунных вазонах перед крыльцом вяло покачивали рыжими головами чахлые бархатцы. Остановив машину рядом с чьим-то до блеска надраенным пассатом, Дина неспешно выбралась наружу, потрясла ногами, сделала несколько махов руками и вытащила из кармана телефон. «Ирина Сергеевна, добрый день, я приехала. Как вас найти?» «Добрый день. Второй этаж, 27-й кабинет», — пропела томная грудная контральта. «Идите через левое крыло, так будет ближе». Холл встретил Дину гулкой равнодушной пустотой. В обе стороны от двери разбегались узкие полосы, когда-то ярко-красные, а сейчас бурые, с проглядывающими желтоватыми нитями основы. В конце холла скрывалась затертая до глубоких впадин мраморная лестница с коваными перилами. Осторожно шагая по неровным ступеням, Дина поднялась на второй этаж и завертела головой, определяя направление. «Сюда, сюда!» — замахала рукой полная невысокая женщина в темно-синем трикотажном платье. «Проходите!» Низкий грудной голос летел по пустынному коридору, рождая гулкое эхо. «Добрый день еще раз!» — широко улыбнулась Дина, делая шаг вперед. «Я Дина Маратовна, очень рада с вами познакомиться». Женщина удивленно посмотрела на протянутую руку, но все-таки пожала пухлой ладошкой кончики пальцев. «Мне тоже. Петр Владимирович много о вас рассказывал. Очень-очень хвалил, как специалиста». Подхватив Дину под руку, Ирина Сергеевна увлекла ее в кабинет. «Да вы присаживайтесь, присаживайтесь. Может, чайку с дороги?» Одной рукой Ирина Сергеевна включила чайник, другой сняла с полки коробку конфет. «Вот, угощайтесь. Вы же, наверное, с утра не ели». «Спасибо». Прицелившись, Дина взяла круглую глянцевую конфетку и раскусила. Рот тут же наполнился сладко-жгучим ликером. «Кажется, вы окончили Санкт-Петербургский государственный университет?» Ирина Сергеевна до краев наполнила чашки кипятком. По кабинету поплыл химозный аромат питайи. «Именно так, Санкт-Петербургский университет». Дина взяла из коробки вторую конфету. «Но по специальности работала мало. Это ничего, это поправимо. Было бы желание, а опытно работать всегда можно. У нас в провинции всегда дефицит квалифицированных кадров». Сдвинув в сторону висящую на подлокотнике вязаную шаль, Ирина Сергеевна грузно опустилась в кресло. «Не жалеете, что оставили Питер?» «Не о чем там жалеть». «Ну да, ну да». Ирина Сергеевна тоже взяла конфету, раскусила и мечтательно прикрыла глаза. «Насколько я поняла, у вас были личные обстоятельства». «Да, очень неприятный развод. Простите за навязчивость, но вы будете работать с детьми, поэтому хотелось бы...» «Ничего страшного, я все понимаю». Глубоко вдохнув, Дина приготовилась излагать тщательно отработанную легенду. «Муж изменил, мы разошлись, квартира была записана на свекровь. А цены на аренду в Питере для обычной учительницы высоковаты. По
Понятливо закивала Ирина Сергеевна. «Ничего страшного. Мы вам и квартиру дадим, и дровишек выпишем, и с ремонтом поможем, если вдруг что-то понадобится. Приходите, рассказывайте, я все организую». «Спасибо. Вы очень меня выручили с этой работой». «Ну что вы, это я вас должна благодарить. Все лето человека на должность библиотекаря искали, и никого, ни одного человека. А тут аж целая выпускница университета. Еще и на дополнительную нагрузку согласна».
«Кажется, это какой-то литературный кружок?»
«Да, Мария Степановна и русский преподает, и обществознание, и историю. А лет ей, между прочим...» Ирина Сергеевна прервалась, что-то подсчитывая на пальцах. «Восьмой десяток пошел. Мария Степановна еще тетку мою учила. Но куда ей в таком возрасте внеклассные нагрузки? Поэтому вот будем просить вас. Два раза в неделю для младших и для старших классов. Я дам вам программу. Да там ничего сложного, просто беседа о классике. Детишки у нас славные, отзывчивые, обижать не будут». Воровато стрельнув глазами в сторону, Ирина Сергеевна тут же заулыбалась и подтолкнула к Дине коробку. «Да вы кушайте, кушайте конфетки. А я пока ключи из сейфа заберу. Поедете новую квартиру смотреть». Дерматиновая дверь ощерилась на Дину широким оскалом разреза. Из-под черной обивки торчали пыльные клочки ватина. С трудом повернув ключ, Дина шагнула в темный коридор и глубоко через рот выдохнула. В густом застоявшемся воздухе отчетливо ощущался аромат прогорклого жира, волокордина и кошачьей мочи. Не то чтобы Дина всерьез верила, что получит новенькую студию с панорамными окнами, но это...
«Твою ж мать!»
С тяжелым металлическим лязгом опустив на пол сумку, Дина развернулась и двумя ладонями зашарила по стенам. Выключатель обнаружился около вешалки, в трех шагах от двери. Мысленно пожелав неведомому проектировщику всего самого наилучшего и больших успехов в интимной жизни, Дина включила, наконец, свет. Узкий, как прямая кишка, коридор убегал вперед в черные недра квартиры. Не разуваясь, Дина пошла вперед, включая по пути следования свет. Гостиная с чешским сервантом и неизбежным диваном, крохотная кухонька и спальня. Подозрительно пнув ботинком дешевенькую, но совершенно новую двуспалку, Дина, понимающе, хмыкнула. Либо местные власти истово заботятся о личной жизни педагогического состава, либо бабка, обитавшая в этой квартире, умерла в старой кровати, безнадежно попортив ее в процессе. Или после процесса, тоже рабочий вариант. Если бы кто-то предложил ставку, Дина, не задумываясь, поставила бы на бабку. Запихав увесистый короб с огнестрелом под кровать, Дина развесила в шкафу вещи. Строгие юбки ниже колена и светлые, как слеза пионера, блузки — казались чужими, словно их сняли с другой, незнакомой и неприятной женщины. Последними в шкаф отправились туфли на низком устойчивом каблуке. Разумный компромисс между протокольными лодочками и совершенно непротокольными кроссовками. Если бы в школе вакантной была должность учителя физкультуры, с другой стороны, в школе могла быть вакантная должность завхоза, а единственная хозяйственная вещь, которую освоила к 30 годам Дина Белоцкая, качественный сноровист обтесывать колья. Очень полезный навык, хоть против шайки упырей, хоть против комиссии из области. На улице уже вечерело. Тусклое осеннее солнце стремительно катилось к горизонту, и темные тени медленно выползали из-под деревьев. Сунув в один карман куртки тяжелый противоударный фонарь, во второй серебряный нож, Дина быстро вбила в поисковик. «Великая россошь кладбища». Смартфон немного подумал, радостно мигнул, и по зеленому полю карты побежала синяя нитка маршрута. И оказалась она, на удивление, короткой. Рассашанское кладбище располагалось чуть в стороне от той дороги, по которой Дина въехала в село. Разница в один поворот. Наверное, в этом был какой-то глубокий символизм, а может, и не было. В принципе, пофиг, главное, что ехать недалеко. Удобно, когда работа близко от дома. Траву на кладбище не косили давно, и памятники стояли по пояс в зеленых волнах. Далеко вверху шуршали высушенные за лето хвои сосны, рождая холодный шепчущий звук. Шепот заполнял пространство, пропитывал его, как вода губку, накатывался волнами с порывами ветра. Дина неспешно шла вдоль рядов могил, разглядывая таблички. Умер в 98-м, умер в 83-м, умер в 66-м. Со старых памятников равнодушно глядели на Дину пыльные выцветшие лица. Иногда попадались могилки посвежее, двухлетней, трехлетней давности. Гладенькие, еще не утратившие блеска памятники, казались неприлично роскошными в окружении потрескавшихся, рассыпающихся плит из фальшивого мрамора. Но даже эти гранитные щеголи были слишком старыми. Дина искала свежие могилы. Первые обескровленные трупы начали